Ну, Виталий, я хотел бы сразу уточнить. Я когда говорил про барский стол, я вообще говорил не про российский белорусский стол, а про белорусский стол во внутреннем смысле. Потому что в Беларуси, как мне кажется...
Возьмем, посмотрим уровень социальных расходов, бюджетных расходов там на разные программы и померяем, где какие крохи. Вот. Ну, это, я не знаю, для меня такой разговор экспертный просто неприемлемый.
То есть вы не согласны с той мыслью, что на постсоветском пространстве элиты получают все же больше, чем население? Ну, в целом,
это на любом пространстве происходит. Социальное неравенство существует везде.
Да, только когда оно обеспечивается не коррупцией, взаимством, созданием преференций для бизнеса привилегированным сторонам, которые мы видим и в России, и в Украине, и в Беларуси, где угодно на постсоветском пространстве. Это не социальное неравенство. Это тот рейтинг коррупции, который совершенно четко отмечен во всех этих странах любыми исследованиями и любыми экспертами. Ну, продолжайте, я не хочу даже...
Господин Плотников, я мог бы очень долго рассказывать про политическую экономию белорусского режима и то, что там с барского стола достаются, в общем-то, не крохи, а, в общем-то, и объясняют в том числе его стабильность. Вот,
вот с этим соглашусь, да. Да, пожалуйста.
Ну вот, согласились. Хорошо, тогда я с вами согласен.
Послушаем звонок. Сергей из Москвы. Сергей.
Добрый день, Виталий. Большое спасибо за краткие формулировки, которые вы делаете. У меня вот такой вопрос. В свое время я слушал по радио, как Руслан Иванович Хасбулатов просил, в общем-то, ему дать разрешение наладить в Грозном этот самый завод по переработке нефти. Это раз. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько мы теряем, вот, как говорится, КПД на этом трении оплате за вот эти нефтепроводы и так далее? Сколько теряет вообще страна?
Это вот мы господина Бутрина попросим ответить.
Ну, если я все правильно понял, да, там, эти вопросы, страна практически на этом месте не теряет. Теряют, в общем-то, в настоящий момент нефтяные компании, как российские, так и белорусские. Ведь российские компании, которые рассчитывали на переработку нефти, правда, они с большими оговорками рассчитывали, я думаю, что потеряли на этом конфликте несколько миллионов долларов, не более того. Российский бюджет, соответственно, тоже потерял несколько миллионов долларов тех налогов, которые бы он мог получить за те полмесяца, когда белорусская нефтепереработка работала в довольно лихорадочном режиме. То есть, общий ценовой вопрос, я думаю, что это порядка 7-8 миллионов долларов по пределу. Да, в реальности сумма может быть 3-4 миллиона долларов потерь, которые мы, как богатая страна, распылили в воздух в течение вот этой вот нефтяной войны. Естественно, что эта сумма считается правительством Российской Федерации достаточно маленькой для того, чтобы такой войной заниматься. Я этой точки зрения не разделяю. Я считаю, что если кто-то мог заработать 7-8 миллионов долларов или 4 миллиона долларов, даже 4, то это хорошая сумма. И, в общем, в России, несмотря на все ее богатство, несмотря на то, что нефть стоит 75 долларов за баррель, всегда можно было бы найти лучшее применение этой суммы, нежели распылить ее в воздух. Ежегодно на подобного рода конфликтах, я думаю, что Россия теряет в потере эффективности, в незаработанных терминах упущенной выгоды, потому что Россия ежегодно теряет несколько сот миллионов долларов на подобного рода конфликтах. Это несравнимо с тем, сколько Россия теряет на неэффективности собственных государственных компаний. Там, я думаю, речь идет о сравнимой сумме. Однако в несколько раз больше, в 2-3 раза. Тем не менее, эти деньги тоже терять, в общем, нельзя.
Ну вот, если продолжить тему потери денег, я обращусь к Юрию Дракохрусту, спрошу у него, видите, ведь на самом деле, вот мы что, о чем мы говорим? Виталий Селицкий совершенно закономерно говорит о том, что белорусская власть сохраняет определенный уровень определенной социальной стабильности в стране, в этом прочности режима. Дмитрий Бутрин говорит то, что сейчас, наверное, многие российские руководители говорят, что нельзя терять деньги. Россия сейчас не может терять деньги, так как она их теряла раньше, потому что она тогда не обеспечит социальную стабильность собственной власти. И уже, знаете, тут не до белорусской стабильности, если угодно, и не только белорусской. И вот как из этой вилки будет сейчас выходить Москва и Минск, когда обе страны, по большому счету, не имеют эффективных моделей экономик и должны сохранять при этом, упустив там 18 лет развития, социальную стабильность.
Ну, Виталий, я хотел немножко продолжить вот ваш спор с Виталием Селицким и просто привести цифры. У меня есть просто цифры, правда, за 2008 год, потом, ну, в прошлом году они чуть-чуть изменились. Вот в 2008 году доходы от нефтепереработки, от экспорта нефтепродуктов, вот тех самых, о которых и Дмитрий говорил, составили 57% валютных поступлений белорусского бюджета и, соответственно, 33% вообще всей доходной части. Треть доходной части вот формировалась за счет этого. Ну, это деньги, которые шли в бюджет. И из бюджета шли бюджетникам, шли пенсии туда-сюда. Понятно, что какая-то часть денег, безусловно, была, так сказать, грубо говоря, украдена или положена в разные карманы. Причем не только белорусские, но и российские. Вот. Но я не думаю, что все-таки, Виталий, больше. Ну, я думаю, что это порядка сотен миллионов. А все-таки миллиарды шли в бюджет. Понятно, что это как бы тоже возможность подкупа населения, но это, ну, это белые деньги. Они не, так сказать, не в личное состояние там, Лукашенко или Путина или кого-то, каких-то, так сказать, посредников. Я думаю, пропорция тут все-таки такая. Ну, а что касается вашего вопроса, ну, я думаю, что, так сказать, будут, что называется, делать благодеяние населению за счет тех денег, которые есть. Тем более, что касается Беларуси, то вот я думаю, где-то примерно через год, в феврале следующего года, предстоят президентские выборы, а даже, в общем-то, в авторитарной стране, ну, президентские выборы – это важное событие, и, в общем-то, 2010 год будет годом, так сказать, всякого рода социальных раздач, ну, на которые тоже нужны деньги. Ну, а добывать их будут, ну, наверное, вот как примерно Виталий описал, так сказать, там подожмут, там кредит возьмут. Вот таким образом.
Послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Скажите, пожалуйста, а вот если сейчас наступит такая вот, если рассматривать все это, как бы сказать, в общевосточном европейском контексте все эти события, связанные с тем, что сейчас происходит в Беларуси, если связать это с тем, что в Беларуси выборы, вот так сказать, скоро будут, на Украине они будут буквально сейчас, представим себе, что здесь победит не монополистическая бандитская группировка Донецка, а победит Тимошенко. Ну. Она, естественно, начнет мощное наступление на монополистический капитал, как она неоднократно обещала, проведет все необходимые...
Вы тоже можете обещать, Валерий. Да, продолжайте, пожалуйста.
Я хотел закончить свою мысль. Да. И таким образом борьбу с коррупцией, как она обещала. И довольно быстро, в течение, я думаю, года, она покажет некоторый пример соседней Белоруссии, тем самым не оживит ли она оппозиционное движение в Белоруссии и не окажет ли в этой связи...
Да, я понял. Давайте вам господин Селицкий ответит в этом смысле. Да, вот.
Ну, я думаю, что мы тут с господином Портниковым очень много чего могли бы поговорить насчет и белорусско-украинско-российских здесь отношений в треугольнике. Я думаю, что Тимошенко была бы идеальным партнером для Александра Григорьевича. Вот. Во-первых, они явно находят общий язык. Во-вторых, то, во что могут превратиться российско-украинские отношения при Тимошенко, это будет просто манна небесная для Лукашенко. Вот. Он будет идеальным партнером для России и для Запада. Вот. С Януковичем может быть определенная конкуренция.
Виктор, это... да-да.
Это то, как я себе это вижу. Я думаю, что господин Лукашенко сейчас активно болеет за Юлию Владимировну.
Виктор из Москвы. Здрасте, Виктор.
Добрый день. У меня простой вот вопрос. Вот если убрать дотацию нефти, газ, вообще будет Беларусь конкурентоспособная страна?
Это вот хотелось бы, чтобы это все участники ответили кратко на этот вопрос. Вот, Дмитрий, как вы считаете?
Да, конечно, будет конкурентоспособна. На самом деле ничего удивительного. Экономика Беларуси в своих основаниях, в общем, является собой не более или менее конкурентоспособную экономику, нежели как любой регион Российской Федерации. В чем-то, в общем, даже более конкурентоспособную. А проблема, собственно говоря, всей этой торговой войны заключается в том, что Россия никак не может понять, собственно, сути белорусского режима.
Белорусский режим... у него кнопка, если перевести?
Да, где у него кнопка? Все предполагают, что белорусский режим – это какой-то из разновидностей тиранического режима. Да, там, режима государственного капитализма, режима государственного капитализма, принадлежащего Лукашенко. На самом деле это совершенно не так. Собственно, режим Лукашенко есть, как это, нынешняя сложившаяся форма существования белорусской государственности на этом месте, который таким образом защищается. Ну, естественно, да, там, что Александр Лукашенко вместе с белорусской политической элитой продемонстрировал за последние 20 лет такие ресурсы выживаемости на этом месте, что эксперименты по поводу того, как бы это его еще раз с обе стороны к нему зайти и придушить, с тем, чтобы это превратилось во что-то другое, да, там, с экономической точки зрения уже надо прекратить. Они довольно дорого стоят, с одной стороны. С другой стороны, ну, может быть, надо попросить, позвать социологов, политологов, может быть, не из России, может быть, не из СНГ, может быть, там, из Китая, что ли, выписать, да, там, с тем, чтобы произвести научные исследования, собственно, белорусского режима, и выяснить довольно просто, да, что это полусоциалистическое государство, которое просто тормознуло на пути экономических преобразований, с ним невозможно работать таким образом, каким образом работают с ним российские власти. Невозможно с ним не таким образом подружиться, невозможно с ним таким образом воевать, да, там, по крайней мере, это чрезвычайно жизнеспособное образование, с которым никакие нефтяные блокады таким образом не работают. В мире есть много такого рода государств. Один из хороших примеров такого государства – это Ливия. Запад совершал абсолютно те же самые ошибки с Ливией, пытаясь с ней и заигрывать, пытаясь ее и давить в течение как минимум 30 лет. Как вы видите, Муаммар Каддафи живее всех живых. Ливия по-прежнему продолжает свои безумные проекты в пустыне. И по-прежнему, в общем, остается той же самой социалистической арабской джамахирией, как она была там столько лет назад.
Господин Дракохрост, ваша оценка конкурентности.
Ну, вы знаете, во-первых, я бы возразил Дмитрию, ну что, не работает. Вот 4 недели подержались и своего добились. Другое дело, что если ставили какие-то, так сказать, такие величественные проекты, что вот эта, так сказать, выигранная нефтяная война полностью уничтожит белорусскую экономику, ну вот это действительно зря рассчитывали. Дело в том, что Беларусь ведь это, как бы сказать, это не петрогосударство, это не страна, которая, скажем, зависит от одного ресурса. Ну, экономика, скажем так, плохонькая, может быть, в каком-то смысле, но уже не такая она, что, знаете, вот что-то, как сказать, какой-то краник отключить, и все, так сказать, там полный, так сказать, голод, разруха и так далее. Но это не так. Ну, в конце концов, вот за, скажем, последние там 10 лет, ну, Беларусь очень сильно, скажем, нарастила экспорт в Европу, уже, в общем, торговля Беларуси с Европой, она вполне сопоставима с торговлей с Россией, то есть вот как-то пробрались на европейские рынки, ну, правда, в значительной степени пробрались теми самыми нефтепродуктами из российской нефти, но и не только этим. И поэтому, знаете, это вот такие журналистские преувеличения, они очень часто, конечно, звучат, они очень красиво звучат, что если вот что-то произойдет, то там экономика там Беларуси рухнет, Россия рухнет. Ну, знаете, как говорил, по-моему, Остап Бендер, что финансовая пропасть – это самая глубокая пропасть в мире, в нее можно падать бесконечно.
И господин Селицкий.
Вы знаете, в чем дело? Мы не всегда замечаем, что режим Лукашенко все время меняется. И, в общем, если меня спрашиваете, будет ли белорусский режим конкурентоспособным при исчезновении нефтяных дотаций в той форме, в которой он был 5 лет назад, да, конечно, нет. Но это уже совершенно, или не совершенно, но во многом другая система. Понимаете, в том числе и система с более... Значит, с более либеральными условиями для экономических субъектов, что очевидно, в том числе система, так скажем, интегрированная в региональную экономику, которая ее сейчас вытягивает, в том числе система, где, в общем-то, инфраструктурно государство функционирует хорошо. То есть, скажем, за последние 10 лет, ну, у нас резко там, как-никак, но были предприняты достаточно эффективные программы энергосбережения, хотя там до европейского уровня не дотягивали, но уже и не российский рынок, уровень. То есть, понимаете, на самом деле эта система действительно адаптируется и меняется. Она не... она не трогает каких-то базовых пока установок социального контракта, которые здесь есть. Это прежде всего занятость на крупных промышленных предприятиях. Вот это они пока боятся делать. И чтобы ликвидировать там проблемы, им нужно, в общем-то, залазить в долги. Поэтому у нас за 4 года внешний долг практически с нуля вырос до 20 миллиардов долларов. Так, это есть. Это есть, но тоже, но это все равно мы еще далеко до порога безопасности, и ресурс у этой политики, он еще полностью не исчерпан. Вот. Идет суверенизация, как я сказал, отношений России с Белоруссией, она идет достаточно мягко. Все-таки, ну, сначала ввели 30%, то есть сначала взяли 1,5 миллиарда, там 2 миллиарда с нефтяного гранта, сейчас забрали еще 2 миллиарда нефтяного гранта, и вот сейчас этого нефтяного гранта уже практически нет. То, что поставляется для внутреннего поступления, но Россия сама подписала таможенный союз, это ее обязательство, я так считаю, так? То есть это произошло достаточно мягко. Те же самые процессы идут по газу. Сохраняется разбежка в цен, но она фактически она ликвидирует. Вот. И в процентах по белорусскому ВВП она становится все меньше и меньше. То есть процесс мягкой адаптации, болезненной во многое, но мягкой по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы был нанесен удар, знаете, один раз и кувалдой. Он идет. Вот. Вот если бы один раз кувалдой стукнули, и все это произошло в одночасье, да, тогда, наверное, конкурентоспособности не было. Но здесь появляется какой-то временной лаг, за который можно что-то сделать. Правда, если ставить на наращивание внешнего заимствования, то, наверное, все-таки вот еще 5-6 лет, и там вопрос выбора новой модели или какой-то плавной замене существующей модели новой, он встанет, но, опять-таки, много чего происходит в Беларуси и решается вот в таком постепенном рабочем порядке. То есть режим Лукашенко способен к адаптации. Вот, он способен к какой-то эволюции, и это создает дополнительный ресурс.
Послушаем звонок Виктора Иоганновича из Москвы.
Здравствуйте. Вот, Виталий Бортников, вы специалист, серьезный специалист по Украине. Я бы вот хотел в студию высказать суждение одно, а потом по Беларуси, я быстро. Что все-таки 7 июля все-таки победит. И я, в общем-то, за нее болею. Вот. Дальше. Но это выгоднее и Украине, и России. Теперь, что касается вот Белоруссии, вот эксперты говорят о том, что, ну, как-то говорят равнозначно и Белоруссия, и Украина, и Россия. Но дело в том, что доходы, они употребляют термин доходы, доходы России-то не достаются, от малого бизнеса они уходят, ну, нету здесь у нас, все деньги отсюда уводятся, а в Белоруссии все активизируется, и они белазы делают, и они все, в общем-то, делают. И мне кажется, нам вот, в принципе, русским, выгоднее, чтобы все-таки усиливалась Беларусь, и чтобы всю нефть, которую прогоняют, чтобы все-таки все это было беспошлино. Потому что, в конце концов, Беларусь НПЗ, это советский бывший Новополоцкий НПЗ, он, в общем-то, питал и всю и Москву, и все он питал своим бензином. Вот. Вот такое суждение, вот как эксперты его, значит, проанализируют. Спасибо большое.
Господин Бутин, вы считаете, что России выгодно, чтобы Беларусь усиливалась с точки зрения нефтепереработки?
Вы знаете, у меня на этом месте весьма экстремистская точка зрения. Я вообще считаю, что снижение уровня налогообложения как белорусского, так и российского бизнеса, прежде всего, в интересах самой России на этом месте. Конечно, происходящее вокруг Беларуси сейчас выявило одну из существенных проблем, которая, в общем, по большому счету, нужно обсуждать внутри России. Существование режима экспортных пошлин на нефть. Я не говорю о том, что экспортная пошлина на нефть не должна собираться в тех суммах, которые она собирается и финансирует российский бюджет. Говорю о том, что механизм налогообложения нефтяной отрасли в России, который сложился у нас в 2003-2005 году после известных событий вокруг ЮКОС и после резкого ужесточения режима, должен обсуждаться, так сказать, по новой. Мы не можем позволить себе ситуацию, при которой у нас нефтяная отрасль является, по сути, объектом сильного государственного давления, исключительно государственного руления на этом месте. в тот момент, когда мы решим свои внутренние проблемы, мы решим проблемы с Белоруссией на этом месте. Что касается беспошлинных поставок Беларуси, не вижу в этом ничего особенно плохого, если Белоруссия будет получать нефть в том же режиме, в котором Белоруссия, в котором ее получает, допустим, Германия, Польша или Венгрия. А дотация российской экономики, российской экономики, белорусской экономики на этом месте, ведь слово термин «дотация» следует употреблять в кавычках. Конечно, такого рода дотация со стороны России и Белоруссии подрывает долгосрочную конкурентоспособность белорусских предприятий. Естественно, что в ситуации, когда этих дотаций не было, а эти дотации — это троянский конь, белорусская нефтепереработка давно бы уже находилась на уровне примерно польской, да, мы понимаем, что происходит с НПЗ в Гданьске, мы понимаем, что происходит с НПЗ в Плоцке. Мы при этом сравниваем их с НПЗ в Беларуси. Польша, которая покупает энергоносители по мировым ценам, добилась достаточно большой и высокой конкурентоспособности своей нефтепереработки на этом месте. Я не вижу никаких причин, в которой этого не сделала Белоруссия, за исключением дотированных поставок.
Я вот, кстати, хотел у вас, господин Дракохруст, спросить, если вот формула господина Бутрина, если Россия решит свои внутренние проблемы, то она решит проблемы с Белоруссией, если ее применить к Белоруссии. Если Беларусь решит свои внутренние проблемы, то она решит, может быть, все проблемы с Россией?
Ну, вы знаете, это трудно сказать, в каком смысле. Дело в том, что вот я согласен с Виталием насчет того, что, в общем-то, вот этот конфликт — это на самом деле очередной шаг к суверенизации Беларуси, потому что, ну, пусть даже вот за исключением этих 6,3 миллионов тонн нефти, вот теперь, значит, Россия, Беларусь как бы считает равной страной, она с ней торгует так, как с Польшей, как с Германией, как с Францией, как с другими странами. И в этом смысле, ну, это, на мой взгляд, довольно, довольно сложный вопрос, и это вопрос не только к политическому классу Беларуси, но и к белорусскому обществу. Сколько оно готово заплатить за независимость? Сколько оно готово заплатить за то, чтобы быть действительно суверенной, независимой страной и платить так, как платят другие? И в этом смысле, когда вы говорите, так сказать, решить все проблемы, ну, в общем, хорошо было бы. Но, в общем-то, ведь вот это 15-летие Лукашенко, оно, как бы сказать, не случайно произошло. Его не с Марса скинули, так сказать, не с Луны в Беларусь. А, возможно, потому что, в общем, вот с этой оплатой независимости проблемы есть. И не только в смысле денег, а в смысле психологии людей.
А вы как считаете, господин Селицкий, сколько готово белорусское общество заплатить вот за эту суверенизацию? И вообще, готово ли оно вообще платить за суверенизацию, проще говоря?
Вы знаете, дело в том, что фишка в том, что у него особо никто не спрашивает. И, безусловно, когда этот процесс начался, общество не было готово платить, но где-то ближе, вот, скажем, какой-то поворотной точкой был... вот нефтяной конфликт 2006-2007 года, когда, в общем-то, большинство опрошенных независимых исследовательскими центрами заявляли, что они готовы нести определенные экономические, значит, издержки ради сохранения белорусской независимости. В 90-х годах этого, конечно, не было. Но это только одна сторона вопроса, а вторая сторона вопроса – это... Вы знаете, как вы сформулируете цену, потому что кто, где здесь, ну, кто может представить объективный баланс приобретений и потерь, ну, в рамках какого-то геополитического варианта для Беларуси? Сколько мы теряем на, я не знаю, на нефти, там, скажем, дешевой газе, сколько мы приобретаем от доступа, я не знаю, к рынкам или технологиям, или принятия более эффективной экономической модели? Ну, это, понимаете, это... Это эти все расчеты, эти все разговоры находятся на... Ну, это скорее, как правило, такие расчеты и разговоры находятся в рамках демагогии какой-то политической. А в практическом плане работают элиты, они работают на собственные интересы. Вот иногда эти интересы, ну, совмещаются и гармоничны с национальными интересами. Белорусские элиты, как вы заметили, стали несколько другими за последние 10-15 лет. И они больше, не в полной мере, но все-таки в гораздо большей степени ориентированы на суверенизацию отношений, в том числе и благодаря господину Лукашенко. Это все-таки не та элита 94-го года, когда они были там готовы слить, ну, все. И сразу.
Ну, собственно, вот на этом замечании нашего гостя мы можем завершить сегодняшнюю дискуссию и поблагодарить ее участников. Напомню, что сегодня в программе участвовали редактор отдела экономики газеты «Коммерсант Дейли» Дмитрий Бутрин, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и белорусский политолог Виталий Селицкий. Спасибо вам, господа, что были с нами в этой программе, посвященной как раз российско-белорусским отношениям на фоне вчерашних договоренностей о поставках нефти в Беларусь. Напомню, что эту программу провел Виталий Портыков.